Приветствую вас, дорогие Ларисы и Сергей. Надеюсь, что вы не мерзнете там, в вашей Холланд, нет, Датчланд, как это вы там именуете себя, в стране черных тюльпанов. Александра и Елена, дорогие наши супруги, тоже приветствую вас в этот вечер февральский. Отец Анатолий с бородой, рад вас видеть, дорогой мой. Мы с вами вновь входим в общение слова, в общение душ, благодаря современным техническим средствам. Как будто бы располагаемся удобно у общего камелька, камина, потрескивают полешки, тепло касается наших озябших сердец, мы поудобнее располагаемся для сокровенной беседы о едином потребу. Замечательное, согласитесь, установление, потому что многие другие форматы общения, ужины, застолья, конечно, хороши восполнять силы, нужно ушедшие за день, но трудно бывает выдержать то трезвучие, тот аккорд. Трудно раскрыть лепестки души навстречу слову, вольно-невольно духовное семя божественной благодати в нас присутствующее подавляется либо какой-то легкомысленной темой, либо смешливостью, хуже, если осуждающими разговорами, а совсем худо, когда что-то нечистое привлекает взоры через телевидение или иные какие-то носители. А вот так, от уст к устам, от сердца к сердцу, в сокровенной доверительной обстановке, это благой обычай, и мы воспринимаем его как милость, дарованную нам свыше. Братья, не обманывайтесь, всяк дар совершен свыше есть, нисходя от Отца Светов. Настраиваем лиру нашей души на благое слово. Обратите внимание, дорогие друзья, как свежи, как прекрасно были эти огненные розы. Они стоят сегодня перед иконой новомучеников и исповедников церкви русские, а над ними, как и подобает, икона Христова воскресения. Я расположил свой столик ведущего конференцию прямо на площади перед Бутовским храмом в честь новомучеников-исповедников и в честь святителя Иоанна Шанхайского, который по провидению был вдали от Родины, но жил Святой Русью, молился о ней, оставил благие слова возрождения Отечества, за что мы этого нашего современника сугубо почитаем. Итак, дорогие друзья, Бутовский полигон – место скорби и печали, и радостного благовестия о победе жизни над смертью, любви над ненавистью, Христа над Велиаром. И завтра в нашей Алексеевской обители после ранней в храме святого Алексея, человека Божия, похудели, Нина Александровна, ну что вы так похудели? Оля, вы что, не кормите мамусика? Давайте-ка откармливайте, а то вашему... Ага, ну это что-то, Нина Александровна. Такого головного убора я еще не видел изящного. Сидит попугайчик на нашей поэтессе и в ус не дует. Да, благодарим вас. Это, я думаю, сейчас заполонит все просторы интернета, не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Аналог я вспоминаю, Нина Александровна, лишь один, когда я был молодым преподавателем Троицы Сергиевой Лавры, то там был некий дедушка, он перед храмом Святой Троицы на Соборной площади, седой бородой, в такой шляпе, шляпе с полями летней. Только он приходил, и слетались десятки, потом сотни, не скажу, тысячи голубей, садились ему на плечи, на голову, на руки, он с ними разговаривал, они его воспринимали за своего. И многие почитали этого дедушку, как и вас мы почитаем, лидером нашего религиозного движения. Вот. Но продолжим, дорогие друзья. Мы успели с вами сказать о том, что жанр наших воскресных собеседований под воскресенье действительно позволяет нам никак не напрягая себя, говорить о чем-то очень высоком и светлом и нужном. И сегодня мы воздаем честь исповедникам и мученикам русской земли, нужно сделать это обязательно, и почаще вспоминать, как они вступили в сражение с багряным драконом, со зверем, испещренным именами богохульными. Казалось, против них, этих смиренных и кротких учеников Христовых, никогда никого не обижавших, простые сельские батюшки, пономари, то есть алтарники, длиннобороды, мужики, тамбовские или воронежские, какие-то ключницы, старушки, закутанные в черных платочках, студенты, да, были, конечно же, в городах, просвещенная публика, воспитанные с измальства и в вере. Однако люди чужды агрессии, уж тем паче замыслов о неспровержении Советской Республики. И вот на них надвинулась грозовая туча. Все против них, как пел Максим Трошин. Нет нам места в несчастной России, позади нас лишь Охотское море. Гонимые, всегда под контролем, страна всевидящих ушей, всевидящих очей, всегда ожидающие с ночи на ночь арест, воронки, шум колес которых внушал ужас жителям городов всех сословий. Вы знаете, были разнарядки, по которым с каждого района нужно было собрать в течение месяца определенный урожай. С каждой области собрать число репрессированных, расстрелянных. Соответственно, были передовики этого расстрельного производства, которые с опережением плана и графика работали. Нелюди, нехристы, антихристы. Может быть, кто-то, впрочем, и пришел из них к покаянию. Благость Божия непостижима. Но вернемся к жертвам безбожной эпохи. В людей вбивали страх делиться сокровенным. Народ превратился в молчунов. Без обета молчания научились сидеть тихо, как сверчок за печкой. Однако, если ты сидел тихо, из этого еще не следовало, что ты в безопасности, мир не без добрых людей, доносители, секретоосведомители, сексоты, болтун-находка для шпиона. скажи мне пару фраз, и я пойму, наш ли или супостат наш. Вы социально далекой. Нина Александровна, вот вы пишете о природе. Вы поклонник, поклонница чистого искусства. Ваши стихотворения не отвечают идеалам марксизма, ленинизма. Значит, у вас далеко идущие планы. Вы хотите сдать нашу родину американским шпионам. Ну, не американским, японским шпионам. И страх закрадывался в сердца, препятствовал детям спеть колыбельные, был у Христа младенца сад. Страшная эпоха, о которой сегодня, увы, забыли многие патриоты. Этот репрессивный аппарат перемалывал десятки, сотни, тысячи людей. Запрещалось мыслить иначе, нежели как это диктовалось в передовицах. Вот почему у некоторых людей остается большая тревога относительно большевизма, этого нигилистического учения, не лишенного как бы позитивных идеалов земных, но зараженного глубокой ненавистью к Богу. И без меня не можете творить ничего. Христос пренебрегаемый, изгоняемый из сердец, из школы, из домов. Уходит, если жители страны Гадаринской предпочитают общение со свиньями. А там, где меркнет свет Христов, зиждительный свет, воззвавший этот прекрасный мир к бытию, образуется тричелева пустота. Но природа не терпит пустоты, и поэтому призраки, оборотни, дух отрицания и разрушения, дух гордости и ненависти по необходимости заполнит вакуум, что и случилось с многими-многими нашими соплеменниками, помазанными святым миром, крещенными во имя Святой Троицы, но зараженными токсинами отрицания Всевышнего. И сказали люди о Всевышнем, его нет. И погрузились в непроницаемую тьму, ускоряя собственную кончину. А преисподняя не успевала, как огромный дракон с раскрытым зевом, заглатывать бессмертные души, искупленные Господом Иисусом, души, предназначенные к наследию Царства Небесного, однако погруженные в полный мрак неведения, отчуждения от Отца щедрот, любви и утешения. И именно новомученики их символизируют эти красные багряные розы, пройдя узкими вратами насильственной смерти, придохом сквозь огонь и воду, и извел неси в покой. Именно новомученики, не отступившие от Христа пред лицем своих гонителей, мучителей, истязателей, расстрельщиков, обогрив собственной кровью белые одежды души своей, взойдя в небесные обители, там, где уже нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, имеют дерзновение, стоя пред вечным солнцем правды и любви, Христом молиться за родную землю, молиться за своих потомков, младших собратьев, дабы матушка Россия, и не только она одна, но и наша голубая планета не погрузилась, не канула во тьму. И мы живем сейчас в такую эпоху поляризации. Одна часть света становится инфернальным пространством. Я не говорю о всех поголовно людях, но о господствующем там умонастроении. А другая островом спасения. И сегодня, слава тебе, Господи, медленно, но верно, с великой болью, трудами, слезами, мы милостью Божию движемся благодаря сынам и дочерям Отечества и Матери Церкви, носящим сознательное и с благодарностью имя Христово, как светлую печать на своем челе, движемся к спасению, увлекая за собою и всю Вселенную. И это благодаря святым новомученикам, заслуга которых пред Богом велика. В Апокалипсисе, как считают некоторые, есть указание на плоды страданий русской церкви. И не только русской, это и сербская церковь. Это и, конечно, греческая, нахтомившаяся под османским игом. Это страдание каждого невинного человека, мысль которого устремлена ко Христу. Что написано в Апокалипсисе? «И воцарилось безмолвие как бы на полчаса». С одной стороны, концентрическими окружностями мировое зло распространяется в силу отступления людей от живого Бога. Люцифер берет все большую власть над человечеством, одурманивая его мозг и закабаляя смертными грехами сердца людей. А с другой стороны, последователи Христа, нося в себе слово жизни, запечатленные печатью Духа Святого, исполняющие заповеди, как светлячки, движутся по Богом заданной траектории от земли к небу, и благодаря этим импульсам и благодаря этим благим намерениям прославлять Святую Троицу, свет через их сердца распространяется и освещает их дома, жилища, малую родину, их страну, освещает и самую землю, крутится, вертится, шар голубой, нас на груди качая. Посмотрю-ка я, что здесь у нас припасено, и нашел я, с вашего позволения, нашел размышление, которое назвал мученической кончиной. Оно посвящено преподобному мученице Елизавете Федоровне, соединившей в своем сердце Восток и Запад, красоту внешнюю и духовное совершенство, очищенную от всегда присущих каждому человеку недостатков и исправившую свои какие-то закравшиеся ошибки, они, конечно, были, как и у нас они существуют, через бестрепетное противостояние мировой тьме и вкушение горькой смерти. В ночи глубокой перед Зевом шахты ты в окружении убийц стояла и слушала, как те читали акты, подписанные наспех трибуналом. За 2 минуты перед страшной смертью жизнь пронеслась в обратном направлении. Вот тихая обитель милосердия, где, кажется, остановилось время. Кремль – бомба, кровь, останки мужа. Ты в камере бездушного убийцы, преодолев и ненависть, и ужас, его прощаешь. Радостные лица сирот твоих, сидящих стайкой. Прогулки с Сергием в часы досуга. Любовь к нему тебе открыла тайну духовной жизни. Чаяния супруга сбылись твоим воцерковлением. Вот свадебный в Россию скорый поезд, он весь в цветах, и свежесть впечатлений заставили забыть прочитанную повесть дней безмятежных детства золотого. Истошный крик и брань, удар прикладом, отверста пасть зияющего ада, но сердце с верой все принять готово, и невозможное ему возможно. Христа просила ты, Елизавета, они не знают, что творят. О Боже, Спаситель, просвети их безответных. Ты родину оставив ради мужа, все расточив, пошла дорогой узкой, крест с мужеством приняв, изгнание, узы и смерть за Господа, ты стала русской. И, безусловно, царственные страстотерпцы, а вслед за ними все члены царской фамилии, те, которые предпочли страдания за веру, отречению, явились флагманами, белыми журавлями, за которых полетели в рай стаи белокрылых птиц, неисчислимый сон исповедников и мучеников нашей веры. А мы сегодня, воздавая им посильную для нас честь, словесно мы не можем прибавить к их славе, можем только сердцем к ним прильнуть, к их стопам, протянув к ним руки, чтобы они вдохнули в нас ту божественную любовь, которой сами были исполнены. Мне недавно пришлось посетить остров Лам, и там во Всехсвятском скиту домовой церкви, где некогда отец Серафим, инок французского происхождения, очень любящий Россию, обошедший ее по всем местам лагерей, ссылок, собрал косточки невинных страдальцев за веру, а на стенах этого домового храма начертал реквием Анны Ахматовой и какие-то кровью написанные огнем опаленные строфы безвестных узников концлагерей. И вот зайдешь туда, в этот домовый храм, и замолкнешь, потому что на этих стенах запечатлены стихи молитвы людей, живших в этом земном аду, и кое-что просто поражает. Особенно та молитва, где говорится от имени узника, обреченного на смерть, что он не испытывает к этим садистам, к этим палачам ненависти и злобы. Для кого-то это очень важные сейчас слова. Он не желает им гореть в аду, не желает им страшной смерти, не говорит собакам собачья смерть, но говорит: Господи, воззри на наши страдания и вмени им наши страдания в просветление умов и сердец. Господи, мы отходим с благодарностью к Тебе. Мы понимаем, что они лишь слепые, тупые, зазубренные орудия. Но через их руки, это я своими словами, конечно, пересказываю, Это текст. Через их руки мы сподобляемся вечного света, который уже здесь и сейчас нас объемлет, наполняет, ласкает, милует наши души. То есть получается, что они, потеряв образ Божий и человеческий, они наши благодетели, их руками мы познали воскресение Христова, мы сподобились первого воскресения, после чего смерть вторая, то есть отчуждение от Бога нам не страшно, мы носим вечную жизнь в своем сердце и зрим незримого Творца. Господи, не наказывай их, но ты сам знаешь, как воспользоваться дарованной нами благодатью, чтобы и они воскресли душой. Узнаете, такую молитву прочитаешь, и уже всякая зловредность, злорадство. Да чтоб вам пусто было. Вы вошли в автобус переполненный до отказа, грубо меня отпихнув. Да чтоб вы не доехали до своей остановки, чтобы земля отвергла. Молния снизошла и сожгла вместе с этим наглым водителем Хачиком еще и вас. Вот такого нету, нету у тех, кто действительно страдал и страдал бесконечно по земным меркам, лишенный всякого утешения, никаких зум-конференций, никаких алых роз. А вот только скрежет и лязг зубовный, и звук прикладов, и свист трассирующих пуль, направленный нам в лоб. Так что все поддается в сравнении. Мы заканчиваем нашу оду новомученикам и исповедникам, и пусть хотя бы это воспоминание поможет нам совершенно изжить и отрешиться от вот этого мелочного, мстительного, какого-то злобного, раздражительного, неприязненного отношения к тем, кто вторгается в нашу жизнь, нарушает наше личное пространство, нас утесняет. И мы в ответ, как хорьки или крысы, бьемся в конвульсивно, желая хотя бы укусить, если не убить, так укусить, вонзить наших два оставшихся зуба и заразить мышиным гриппом этих вторженцев. Нет, благословляйте проклинающих вас, не мстите за себя, возлюбленные, мне отмщение и аз воздам, творите добро ненавидящим вас, молитесь загонящих вас, творящим вам напасть, да будете сынами и дочерьми Отца вашего Небесного, да просияет свет ваш пред человеки, а свет – это ваша кротость и сознание, осознание того, что Бог вас любит, и волос единый из бороды вашей не упадет без воли вашего Творца. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен, если Отец наш Небесный на кресте просит. Не вмени им, не постави им во грех, не ведают, что творят. И новомученики в этом отношении передают нам свою силу, свое благородство, свою победоносную энергию любви, свою торжествующую песнь, прославляющую Святую Троицу. Они возвращают нам свободу во Христе, которая нас возвышает, поднимает над ограниченностью земного бытия с его зуб за зуб, челюсть за челюсть. Сегодня подыхай ты, а завтра я. Кто сильней, тот и прав. Брали и брат будем. Ну и прочие принятые в человеческом обществе установления либо ветхозаветные, у них, правда, другая цель, не отмщать, а предупреждать всякое насилие. А вот эти греховные, приведенные мною законы, урок законы, лагерные, это не наш формат. It's not our style. И мы с Ниной Александровной поэтому и просим попугайчиков сесть на нашу главу, Ольга Владимировна, что мы несем всем мир. Если нет белого головы, то есть попугай. Пусть его зовут Попка дурак, но он друг папа отца Артемия. Дорогие друзья, наговорил я тут на полчаса. Мама дорогая, 47 минут. Нам как бы уже нужно, поднявшись на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря, мало-помалу выпрямить спинку кресла и открыть форточку иллюминатора, пристегнуть вновь ремень, было свободно болтавшихся по обе стороны кресла, и положить ручную кладь либо туда, на полку багажную, либо впереди, под стоящее впереди кресло, закрыть откидной столик и мало-помалу готовиться к тому, что самолет выпустит шасси, и мы будем ruling, taxiing, driving, выбирать посадочную полосу с тем, чтобы, фланируя, подъехать вплотную к зданию аэровокзала и, не выходя на улицу по специальному приспособлению, войти уже туда, где можно будет найти our luggage, luggage, baggage, наш багаж, внимательно посмотрев, на какой именно ленте он крутится. Первая лента – Бали, Москва. Вторая лента – Ташкент, Москва. Третья лента – наша, Санкт-Петербург, Москва. Но все-таки, дорогие друзья, зная, насколько вы болезненно реагируете, если какие-то ваши вопросы остаются неосвещенными, так что у некоторых появляется даже желание сжечь нашу Zoom-конференцию, нанять хакеров и уничтожить все пароли, чтобы желающие захотели, да не могли больше в наше собеседование войти. Зная, насколько это тонкая материя, насколько раним сейчас народ, он почему-то желает во что бы то ни стало услышать свой вопрос на всю Ивановскую, хотя прекрасно люди ведают, что и тет-а-тет потом можно на этот вопрос ответить. Я со страха, как, знаете, зайчик на бревне, плывущий по мартовской воде, деда Мазая нет, который бы меня взял в свою лодку, боясь вот перевернуться и утонуть в холодных водах, я сейчас постараюсь обязательно прочитать все вопросы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Пусть вопросы эти настолько глубокомысленные, что простому смертному не допетрить всю глубину их содержания. Я все-таки смотрю, что тут у нас накопилось, и постараюсь за оставшиеся десяток-другой минут все, по крайней мере, прочитать. Не ждите от меня ответов, потому что я не ходячая энциклопедия православная. Я только учусь сам разумению блага, учусь тому, как бегать злага, и поэтому буду говорить в меру своего слабого разумения, рассчитывая на ваше снисхождение, понимание, готовность простить мне мою ограниченность. Еще помню на филфаке, когда меня выгнали из комсомольского бюро курса, куда по личной характеристике, не спрашивая самого хозяина характеристики, взяли. И вот когда выгоняли в конце первого курса из комсомольского бюро, сказали: «Артемий, с массами ты работать не сможешь никогда». И, сознавая свою ограниченность и исповедуя неспособность цирковой массой сладить, я сейчас чувствую несоответствие занимаемой мною должности и хотел бы предоставить более прогрессивным, молодым, напористым, вот госпожа Уховерткина, Магдалина Тимофеевна, вот господин Продирайло, Жорес Иванович. Но, по-моему, я зарапортовался, с вашего позволения, давайте вопросы. Сложно сохранить благодать. Благодарственные молитвы даже не слышишь в храме и сетуешь. И начинаешь осуждать, что печально. Дорогие друзья, ничто не мешает вам иметь молитвослов, и когда в конце божественной литургии читают благодарственные молитвы, коль скоро вы их наизусть не знаете, раскрываете молитвослов и по молитвослову внимаете. Патриарх Алексей I всегда читал в уединении благодарственные молитвы, еще несколько раз каждую молитву перечитывал, вкушая сокрытые в ней содержание. Первые часы после причащения так не хочется общаться на суетные темы, а приходится вынужденно. Святитель Иоанн Шанхайский, о котором мы сегодня упоминали, всегда в алтаре 40 минут сидел после литургии, никуда не выходил, как вот и наш польский граф, пан Владислав Новокофов, он тоже, как в рот воды набрал, супруга говорит: «Владичка, пошли в Ашан, купим там пиццу для нашего карликового Колли». Он говорит: «Минутку, минутку, я должен побыть в тишине». Она смиряется, видя высокое духовное настроение мужа, сначала роптала, а теперь уже и благодарит, потому что и самой стало приятно чуть-чуть помолчать. На заваренке посидим, как дед и бабка, помолчим, послушаем тишину, тихий ангел пролетел, так все торжественно и чудно, и верится, и плачется, и так легко-легко. Смотрю я на них и вижу, что они верят тому, что я говорю. Вот. Но все-таки вынуждена участвуешь в этой сути, как сохранить баланс между тем, чтобы не обидеть ближнего, а с другой стороны заберечь мир и радость причащения. Кто у нас самый ближний, Владислав? Кто самый ближний? Не жена, а Христос Спаситель. Он самый ближний, потому что Он в нас пребывает, Он нас обнимает. Мы в Нем, и Он в нас. Кто ближе Христа? Давайте все-таки, когда думаем, как бы кого не обидеть, начнем с нашего Спасителя. Он за нас кровь свою честную пролил, Он нас причастил, Он нас светом своим обновил, Он крылышки нам возвратил. Не буду обижать Спасителя, но и других тоже я не хочу обидеть, поэтому что же? Не ввязываться в эту суету, сохранить такую приятную улыбку, которая светится любовью и миром, но при этом не втягиваться в праздные легкомысленные разговоры, а так понимающе сидеть, пришли в стекляшку, это у нас такое есть, Ноев ковчег, трапезная, рядом с Ашаном, ну, на монастырской территории. Вот вы сидите, как светлячок, вокруг кумушки, та-та-та-та-та-та-та-та, А вы слышали, оказывается, у Байдена так называемая пластилиновая маска. Я вчера смотрела ролик, и видно, что у него эта маска вот туда на шею надета. И это совсем не Байден, а актер. Да какой поры еще нас будут дурить Соединенные Штаты Америки? Вы все это слушаете, будете, да что вы говорите? Подумать только, как это все непросто. А в душе Иисусе Христе, помилуй, Иисусе Христе, помилуй. А вы слышали, премьер-министр Франции все услышание всегласно заявила о своей нетрадиционной ориентации. До чего мы дожили? Извращенцы правят бал. Да если бы мне дали такую возможность, я бы на них атомную бомбу спустила. Что вы на это скажете? Милочка, вы знаете, ваши слова побуждают меня погрузиться в молчание. Нет, каково ваше отношение к этой проблеме? Вы знаете, меня сейчас заботит другое, что милая дама, которая продает здесь пирожки, заслушавшись ваших разговоров, кого-нибудь обсчитает понарошке. Давайте-ка мы сейчас все-таки оставим в стороне проблемы Франции и что-нибудь споем духовное. Вот, например, такое. Мы едем, едем, едем в веселые края. Все мистеры и леди, мои ха-ха друзья. И то, знаете, меньше греха будет. Тем паче посудите сами, мы едем, 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 и мистеры и леди, это неплохая рифма, ну, для понимающих. Вот. Дорогие Наталья и Фёдор, Сонечкой, поклон. Вот я очень хочу доехать до нашей подопечной. Пожалуйста, выходите на связь, чтобы мы с вами успели это сделать. У меня душа этого просит, тем паче, что обещание было мной дано, и помогите мне его осуществить. Так, у Шукшина в повести «До третьих петухов» есть образ монаха. Когда кто-то включил рок тяжелый, он отвратился от этого. А вот когда он услышал народную песню, то как стражник он потерял бдительность. И вопрос, собственно, такой. Можно ли петь народные песни после литургии? Вы знаете, песня нам жить помогает. Песни не рассеивают. И уж если затянуть эту песню, ах ты степь широкая, кто хочет, поет, отводит душу. Неважно, что на треть тона фальшивит. Главное он, главное участие, а не победа. А вы себе тихонечко, Иисусе Христе, слава тебе, то еще и помолите, умягчи, просвети сердца. Даруй нам, Господи, мир и единодушие. Ты заповедал нам, Господи, по причащению святых тайн, когда осуществляется Твое всесвятое желание, да будут они в нас, Отче, едино, как и мы едино. Да даруй нам, Господи, сохранять единство Духа в союзе мира. Ты лоза, а мы ветви на этой лозе. Да будем снисходительны друг к другу, да служим друг другу с любовью. Не говорим лжи друг другу, ибо мы братья, слово скверно, да не снисходит с наших уст. Помоги нам, Господи, как Твоим возлюбленным, возлюбленным Тобою, чадом, облечься в милосердие и щедрот, благоутробие. Это все слова из апостола Павла. И вот человек сидит себе и так вот молится, беседует с Отцом Небесным. А кто попроще, в это время поют «Не для меня цвету сады, не для меня». А потом с какой-то слезой, выкатившейся из очей, «А для меня». И в тело белое вопьется. Дорогой Владимир, уж простите, что я тут, знаете, распинаюсь и песенки пою, и что-то такое рассказываю. Народ, нельзя держать все время в напряжении. 1:20 наши конференции так разрослись во времени. И поэтому приходится менять регистры, это чисто педагогическое, методическое решение, и оно должно окупиться. Наши конференции не оставляют зрителя утомленным, отягощенным, но благодаря всем этим секретикам учительским закончилась конференция, а остается ощущение, эх, какая-то недосказанность, еще чуть-чуть, еще бы немножечко. Но батюшка уже, видимо, собрался спать, он себя назвал сверчком за печкой. Дай ему Бог, а завтра будет день опять. Ну, вернемся давайте к вопросам. Если обрести навык постоянного внимательного молитвенного стояния в глубинах сердца, может ли он помочь сохранить теплоту и свет Евхаристии в шуме повседневных дел? Ну, вы знаете, настолько вы хорошо ваш вопрос сформулировали, если обрести навык молитвенного трезвения, если обрести в сердце лампаду мерцающую, с фитильком, обращенным к небу, Иисусе Христе, помилуй меня, поможет ли это торжественное, незримое, никому невидимое устроение души сохранять свет незримый святого причащения? Поможет ли мне оградить себя от шума городского? Так это же задача из задач, которую ставит перед нами Матерь Церковь, желая каждого причастника сделать светлячком. Помните, как в Великий Четверг вечером мы расходимся после слушания 12 Евангелий, расходимся с горящими фонариками, вот у Валерия свеча горела на столе, свеча горела, да? Вот такой свечой, гори-гори ясно, чтобы не погасло, и должна быть душа каждого участника Zoom-конференции. Вот я вижу, Анна Степановна, давно мы с вами не виделись, однако. Пора, пора, покой сердце просит, приглашайте добраться до вас. Дай, Господи. Слышите меня, Анна Степановна, ручкой сделайте мне. Анна Степановна, вот-вот-вот, вы похожи на Екатерину Вторую, которая, сидя на троне, верноподданном, да-да-да, в день коронования на балконе в Санкт-Петербурге, милостивно делает ручкой, и царственная улыбка утешает народы. А при Елизавете Петровне, вы помните, что творилось где-то на Соборной площади Кремля? Били фонтаны белого вина и красного вина. То есть устраивали такие фонтаны, и народ черпал, здесь вот красное вино, здесь вот белое вино, а где-то на задах, на больших столах, туши быков, фаршированных перепелами, голубями, и народ из этого быка, доставал себе хорошо прожаренного фазана и говорил: «Многое лето, Боже, храни матушку нашу, царицу Елисавету. Что-то я размечтался, какая-то у меня ностальгическая нотка появилась». Но это тоже, наверное, нужно, потому что Россия – особая страна. Итак, дорогие друзья, благодарение всегда сохраняется в сердце, умеющем защитить себя от внешней суеты. И я желаю вам, дорогая подательница этого вопроса, не только самой позволить Христу укрепиться во внутреннем человеке. Желаю, чтобы Слово Господне обильно вселялось в вас и росло, и преизливалось, как говорит Господь: «У верующего в Меня из сердца, из чрева истекут источники воды живой», чтобы мы вместо вот этих фонтанов на коронацию, они изливали красное и белое вино, мы питались бы вашим словом, не оскудевающий ручеек такой бы бежал из глубин вашего духа. Поехали дальше. Почему после причащения, по окончании литургии, всегда клонит в сон, даже если спал не меньше, чем обычно? Кстати, Ахматова говорила: «Оттого и я бессонная, как причастница спала». Не все причастники спали. Помните, девушка пела в церковном хоре, и плакал младенец, причастный тайнам. Помните, причастный тайнам. Младенчик плакал. Может быть, он не о себе плакал. Может быть, он плакал о наших соотечественниках, которые оказались сейчас в Европах, где галопом сегодня фермеры идут, не знаю, что там в Амстердаме или в Брюсселе, или в Париже, но что-то как-то немножко нам тревожно уже становится. Бастуют все и вся: педагоги, таксисты, транспорт общественный. Замер, не знаю, может быть, у нас информация не вполне соответствует действительности, но, как говорят, дыма без огня не бывает. Итак, вернемся с вами, дорогие друзья, к вопросу. Клонит в сон. Ну, это и у меня бывает. Дело в том, что когда ты готовишься к святому причащению, участвуешь в божественной литургии, ты ушки держишь на макушке, ты на взводе, ты на взлетной полосе, твои чувства необыкновенно глубоки, возвышены, и после этого напряжения, пусть незаметного для тебя, если ты уже человек воцерковленный, по причащении наступает некое умиротворение, тишина, спад, и ты хочешь спать из-за этого спада. Но это только в том случае, если тебе такая возможность предоставлена. А если вот у нас здесь министры путей сообщения слушают, причастилась она, и нужно ехать на работу, если это не воскресный день, а там у тебя прямо по бизнес-плану аудиенция у Сергея Семеновича Собянина. Обсуждается компания Российских железных дорог. Новая ветка, это будет такси на новых физических принципах. Вот, дается им коридор от 15 метров до 100 метров. Вот такие такси, которые будут летать над Москвой. И вам нужно утвердить этот план, инвестиции получить от ВТБ банка. Тинькофф банк решил исправиться, как-то выслужиться перед Отечеством. Тут, знаете, не до сна с вас будет спрос, сколько вы зафиксировали, тут 2 миллиарда, тут 10 миллиардов. Знаете, солнце ваших ресниц, не надставленных ничем и никем, убежит сразу, потому что вы при исполнении обязанностей. Впрочем, вопрос. В литературе я встречал упоминание, одни авторы пишут, что это искушение, неблаговременный сон отнимает благодать. Другие, наоборот, говорят, Господь дает душе покой, чтобы ты не суетилась, хотя бы благодаря сну после причастия. Как вы думаете, хорошо это или плохо? It depends. Это зависит. От чего зависит? On your inclinations of your heart. От намерений твоего сердца. It depends on the inner state of your soul. Это зависит от внутреннего устроения души твоей. Если ты после причастия чувствуешь позыв распространить тебе нужны телесные члены на твоей раскладушечке продавленной, конечки отбросили, ручки сложили, и случается с тобой по слову царя Давида, я сплю, а сердце мое бдит, то есть твой мозг отдыхает, твои сочленения вкушают вот это расслабление, а лампадка сердечная теплится, и ты не расстаешься с песнью хвалы и благодарения, как учит нас апостол Павел, воспевайте в сердцах ваших Господу, слагайте песни духовные, да усладится ему беседа моя. Из уст младенцев и припадающих к груди ты, Господи, приемлешь хвалу. Иисусе, Иисусе, слава тебе! Иисусе, Иисусе, благодарю тебя! Иисусе, как прекрасна жизнь, ибо жизнь есть ты, путь истинной жизни. И если вы полтора часа вот так вот спите, а сердце ваше беседует с Господом, сами понимаете, это просто роскошь, а не какое-то упущение. С другой стороны, бывает, что сознание отключается, если вы действительно не человек такого устроения хрупкого, уязвимого, и Бог дает вам совершенно отдохнуть, но просыпаетесь вы светлым, радостным устроением. Ах, как долго я спала, спящая красавица. Где же? Вижу одного из семи. Вижу, вижу этого богатыря. И вы со светлым лицом и улыбкой общаетесь с маменькой. Выходите на улицу, вашего котика нужно выгулить, одеваете ему штанишки, надеваете ему вязаную шапочку, мяу-мяу, идете с этим котиком, как Мэри Поппинс, а сами прославляете славить Творца, видите подтаявшие сугробы, видите скань кроны деревьев, черная скань на розовеющем вечернем небосводе. И, кажется, повеяло весной, что-то встрепенулось в вас. Это все прекрасно. Вот. Ты, Господи, дашь возлюбленным своим сон. Читали в Псалтире такое? Читали. А вместе с тем исповедуйте память святыни его. Старайтесь не расслабляться настолько, чтобы сердце ваше не было отягощено объедением, излишком горячительным, чтобы сердце было легкое, прозрачное, безвидное, безмечтательное, чтобы вы не потеряли тех крыльев вдохновения, которые сообщено вам Спасителем. Когда усердно молишься о ближнем, с верою, что получишь просимое. Бог решил иначе, человек кончался, настраивал себя верить, а теперь надо принять как должное, просимое не сбылось. Но ты проси, при этом ты же не мудрее Господа, ты не все учитываешь, не все знаешь, поэтому искренне просишь, знай, что твоя молитва всегда доходит, когда все сердцу отдано молитве. Но добавлять же нужно, Господи, ты все знаешь, да будет святая воля твоя. Господь, вот нашу Юлю многодетную, сегодня мы отпевали при огромном течении народа. Три человека мне поведали, как Юля нарядная, праздничная, говорила: мой праздник настал, я недостойна, но я сейчас иду получить от него награду. И вся прямо в светоносной радости и Пасхи. Ну ты что, мудрее самой Юли, которая вот так свой динарий получила от щедродательного владыки. Поэтому искренне просишь, молитва доходит, ее приемлет Бог. Но он, как всепремудрый и любящий отец, знает, как твою молитву исполнить. Потому что ты просила Юли здоровья, спасения. Так вот оно у нее есть, и здоровье, и спасение. Она, как птица райская, теперь в прохладе Эдема находится, но и духом не отлучается от своей семьи, от мужа, от детей. Сегодня эта любовь струилась вокруг ее гроба, струилась на кладбище, а вышла такая радуга, видели прихожане? Чуть только после поставили крест на мёрзлой земле Струнинского кладбища, вдруг радуга явилась прямо над всеми. Это знак того, что Юлечка с нами, она там, мы здесь, символ завета, любви Божией. Так что давайте просить, но лоб-то не разбивать и предоставлять Господу наши молитвы, исполнить так, как ему виднее, как ему угоднее. Христос в нашем сердце, мы грешим. И он страдает. Как это понять? Ведь Бог всеблажен. Объясните популярно. Господь в нас присутствует и по божеству, и по человечеству. Вы бы никогда не смогли стать причастницей божества. Оно бы вас испепелило мгновенно, как это было в Ветхом Завете с некоторыми. Если бы не было привито человечество в вашу природу, в нашу тленную природу, привито или природа наша тленная, привита ко Христову человечеству. Когда это произошло? В таинстве крещения. Елиться во Христа крести, стася во Христа влекостися. Мы рождены неистленным семенем Слова, и Христос в нас присутствует и по человечеству. А ты что? Принимаешь в Святой Евхаристии пречистое тело и кровь Создателя. Не только божество, но и человечество Христа. Как мама с младенцем составляет единый организм, так и ты со Христом. Поэтому, если ты носишь в себе Христа Богомладенца, бойся оцарапать его. Бойся оставить его на подоконнике одного, при раскрытом окне. Как помните, Мюллер при радистке Кэт открывал окно, ее ребенок от холода дрожал. Укутай Христа. Был у Христа младенца сад. Помните, еврейские детишки сплели из тернии венок и на младенчика надели. Так это все грешное человечество облекло Спасителя в терновый венец. Поэтому не мыслите о Христе абстрактно. Он-то Бог, вседовольный, всеблаженный, но он и человек. И насколько нам нужно быть аккуратными, осторожными и трепетными, чтобы не осквернять в себе человечество Господа Иисуса Христа. Как говорит апостол, не вменять в скверну кровь Христову, ибо мы во второй раз его распинаем. Это слова апостола Павла. Пришла в храм, когда я воцерковилась, было состояние радости, блаженства, мира, покоя, умиротворения, тишины после литургии. 3 года это продолжалось, как бы литургии после литургии. Больше такого состояния не наступало. По прошествии 3 лет все исчезло. Последний год, но иногда повторялось, что это, как возгреть себе благодать Евхаристии. Прекрасные слова пишете, товарищ. Ну, посмотрите, как вы себя поставили сейчас, спустя 60 лет вашего церковления. Батюшка говорит, не пишите записки в храме на туалетном рулоне, бесконечно что-то пишет человек. Молитесь Богу, внимайте Ему, ноль эффекта. Я вот сейчас рассказывал, Лариса и Сергей, даже, наверное, вот так свадьбу, думают, батюшка, неужели в Москве у вас такие непослушные, строптивые прихожане? Говоришь, не преследуйте батюшку, не ходите за мной. Я пошел к себе в школьное здание, спешу в туалетную комнату. Не надо за мной идти. Нет, идет, еще вперед забегает. Говорит, батюшка, у меня длинный разговор к вам. Я говорю, мне сейчас не до разговора. Батюшка, ну почему вы так привязаны к земному? Побеседуйте со мной духовным. Я побеседую чуть попозже. Батюшка, вы все обещаете. Вот встаньте сейчас и поговорите со мной ни о чем. Лариса, лечу к вам в Голландию. Там народ потактичнее будет, поделикатнее. Мне много не надо, шматинку сыра, как вороне, на день. А я за вами подъем, что останется. Что вы там заказываете? Пиццу какую-то итальянскую или что там вы питаете? Мне как мышки буквально, чуть-чуть. Вот. Поэтому вы говорите, где это необыкновенное чувство, где эта тишина после литургии? Я вообще не видел, чтобы вы молитвослов в руках держали. Вы бродяжничаете тут у нас по монастырю, ходите взад и вперед, и мысль ваша шнырк-шнырк, а потом разведка доносит, что вы звоните в Петербург и говорите, а где тут отец Артемий? Я должна знать. С кем он, что он, в каком он отеле остановился. То есть вы масон, вы шпион, а хотите наслаждаться божественной литургией. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, я, конечно, пошучиваю, вы, наверное, догадались, что как педагог я могу вот все такое вам рассказать, но в Голландии поверили. Да, поэтому литургия после литургии это сохранение божественной благодати требует уединения, трезвения, внутренней обращенности ко Христу, скромности, деликатности. Как говорит Кирилл Александрийский, у вас должен быть хоть кто-то, кого бы вы слушались. Я вам говорю, идите домой. Вы стоите, как мальчик из рассказа Аркадий Гайдар там до ночи стоял на вахте, и караулите батюшку, пока он не потушит свет в своей опочивальне. Отец Дмитрий, примите меня псаломщиком, у вас там в Коломне народ поскромнее, попроще. А какой вы хотите, дорогие друзья, слышать литургию после литургии, если вы в священники, это я не всем говорю, а кое-кому, он знает, чьё рыльце в пушку. Вообще за человека не считаете, не слушаете. Батюшка надо поминать, понимать наоборот. Никакой деликатности, никакого, я не говорю там послушания, правил приличия не соблюдаете. Я с кем-то говорю, эта персона подходит и сует мне свои там цветочки, а я подарков от вас не принимаю. И вообще невежливо прерывать разговор. Что-то я разошелся, надо заканчивать. Печально, прискорбно, как возгреть себе благодать Евхаристии? Молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты. Как мытарь, стой там за колонной, не принимай участия ни в каких вот этих кампусах, а только себе тихонько молись и плачь, как Николай Васильевич Гоголь, невидимыми миру слезами о страждущем человечестве. Товарищи, ну знаете, уже 22-27, пожалуйста, не прогневайтесь, но я боюсь, что у нас уже переполнилась коробочка. Давайте мы сейчас на чем-нибудь мажорном. Можно ли, не знала я, что литургия после литургии может иметь место. Друзья, это условное название книги. Это говорил старец Эмилиан Афонский о том, что у инока еще есть некая литургия после литургии. Это его молитвенное правило в уединении, его келье, совершаемое предстояние Богу, когда Господь, завидев благоговение и трепет, и любовь ученика своего, являет ему свое присутствие. Но кому являет? Тому, кто уже к этому подготовлен, тому, кто уже старается в грубых страстях не погрязаться, тому, кто не осуждает ближних, но сердце которого согрето уже любовью, не осуждением. Вот инок, как в своей келье, как в райском чертоге. Так говорят, сиди в своей келье, она себя всему научит. И литургия после литургии – это радость богообщения, о которой сказано: «Вниди в радость Господа своего, в малом ты был верен, над многими тебя поставлю. Радость ты моя, избави меня от обошедших меня». Ну, к нам, бельцам, не все приложимо, что говорим о чернецах, однако и белец будет молодец, если он будет утверждаться во внутреннем, сокровенном человеке, сердце своего, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. На этом позвольте, дорогие друзья, закрыть ларек. Благодарим вас. И я хотел бы взять эту розу и благословить всех таким пасхальным благословением, пожелать всем спокойной ночи, попьем чайку, а завтра, да, то встретимся, прославляя новомучеников у святой чаши в Божьем храме. Спокойной ночи, господа, спокойной ночи.